Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств и молитвенных воздыханий в эти спасительные дни начавшегося Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе первой Великого Поста, утвердившей за собой высочайшее и достойнейшее наименование торжества православия. Что за царь, у коего вместо скипетра крест? Что за предводитель к победе, который ведет последователей своих на смерть неизбежную? В самом деле, братья мои, почему так мало истинных последователей Христовых? Именно потому, что, следуя за Христом, надобно идти на смерть своей чувственности. Отвергаться самих себя отчасти соглашаются, ибо не могут не видеть, что в них есть много даже такого, чего вовсе нельзя терпеть. Соглашаются даже и взять крест, то есть переносить скорби, подвергаться лишениям, находя это с одной стороны неизбежным, а с другой полезным, но быть распятую со Христом погребенную, дабы потом не иметь своего ума, своей воли, своей жизни, на это решаются только немногие избранные. Об этом вовсе не думают. Сегодня почитает нужным большая часть даже из так называемых добрых христиан. Но без сораспятия нашего Господу и Спасителю нашему решительно невозможно участвовать нам и в воскресении с Ним. Ибо естественная жизнь наша во грехе и страстях так противоположна истинной жизни нашей в Боге, как ночь противоположна дню. Чтобы настал день и взошло солнце, прежде должна пройти ночь. Подобно всему, чтобы явилась в нас жизнь Христова, а с нею вечная радость и блаженство, прежде должна быть истреблена в нас жизнь греховная. Посему, думающие достигнуть спасения иным, каким образом, а не через умерщвление своей плоти и страстей, подобны тем людям, кои желали бы получить здоровье, но не исцелившись от лютой болезни. Сего не может сделать для нас Спаситель наш, ибо это значило бы предоставить Царствие Небесное греху и страстям. Посему, кто хочет последовать Ему, тот заранее должен решиться на умерщвление в себе всего противного воле Божией, прежде всего на умерщвление своего самолюбия, которое составляет корень всех наших нечистот и преступлений. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Пусть те, которые придут взять нашу душу, не найдут нас подобными веселящемуся богачу, пребывающими в ночи невоздержания, во тьме нечистия, во мраке любостяжания, но пусть застанут нас в день поста, в день святости, в день братолюбия, в свете благочестия, в утре веры, милостыни и молитвы. Пусть найдут нас сынами дня и приведут к солнцу правды не как воздвигающих житницы, но как щедро их опустошивших и обновивших себя постом и покаянием благодатью Христа. Святитель Иоанн Златоуст. Душе моя, восстани, что спиши, конец приближается, и имаши смутитеся. Вообразите себе человека, спящего на краю пропасти, когда к нему приближается страшная опасность в виде дикого зверя. Еще минута, и он в когтях этого чудовища, или же внезапно пробужденный ревом при последнем прыжке хищника низринется в пропасть и разобьется о каменные выступы скалы. Если вы находитесь в это время близко и, видя опасность, желаете спасти этого человека, о, как бы вы были обрадованы, если бы он проснулся сам! Вы боитесь ему крикнуть и тем внезапно испугать его настолько, что он, проснувшись, не найдется, как ему спастись, и вы невольно тихо говорите ему: «Проснись! Проснись!» Но донесется ли этот трепетный голос любви по назначению? Также осторожно поступает и Святая Церковь. когда пробуждает душу грешника, который находится как бы во сне и не чувствует своей близкой и внезапной опасности, своего последнего конца. Голос Церкви хочет слиться с голосом нашей собственной совести, и от ее имени обращается к душе: «Душе моя, восстань! Что спишь?» Сколько заботливой материнской тревоги в этом обращении. Что же это за сон, в который погружается наша душа? Что за опасность грозит ей? Тело наше спит, когда душа на некоторое время перестает управлять его деятельностью. Тогда глаза человека закрыты, и он не видит ими, что творится вокруг. Слух его закрыт для тех звуков, которые носятся в воздухе. Сознание теряется или ослабевает. Что душа для тела, то для души нашей совесть. Душа спит, когда совесть теряет над нею свою власть. А это очень часто с нами случается. В таких случаях мы живем и действуем, как во сне. Совесть наша не видит, не слышит и молчит, притаившись где-то глубоко в тайных уголках нашего сердца. Проснись, бедная душа, конец приближается. Ты уверена, что бодрствуешь, ведь ты так полна всевозможных земных хлопот и забот, питаешь себя бесконечными замыслами и, кажется, не имеешь минуты свободной. То занята ты своей службою, торговлею, ремеслом, то собираешься по делам в тот или другой город, то спешишь на веселый пир, то устраиваешь свой семейный уголок или, собравши богатый урожай от трудов своих, строишь планы о своем благополучии. «Какой же это сон?» — говоришь ты, — «это деятельность без отдыха и сроку». Но так ли? Как часто и во время телесного сна голова наша бывает полна сновидениями, и мы во сне уверены, что это настоящая действительность, уверены, пока не проснемся. Губителен бывает этот сон души нашей и страшное пробуждение. Наша жизнь подобна поезду железной дороги, он мчится все вперед и вперед. Ему назначена цель — конечная станция. Но достигнет ли он этой станции благополучно? Машина слепа и неразумна, ею правит человек на паровозе. Что, если этот последний заснет? Может быть, во сне ему пригрезится, что он прекрасно направляет поезд по линии, а между тем паровоз перескочил уже на другие рельсы. Проснись, несчастный. Навстречу летит другой паровоз. Погибнет жизнь твоя и весь веренный тебе поезд. Ведь все, что ты видишь, это сон, губительный сон. Тоже мы должны сказать и душе нашей, спящей на краю пропасти. Наши земные планы — те же грезы. Они далеки от истинной действительности и губительны для нас. Часто только смерть пробуждает нас, и мы просыпаемся уже тогда, когда нет надежды на спасение. Подобно евангельскому богачу, собравшему богатый урожай, на поле мы говорим: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог говорит: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Берегись, душе моя, чтобы и тебя не призвал Господь к конечному расчету в то время, когда ты объята сном греха». Ведь нередко случается, что пьяница умирает в опьянении своем, развратник среди гнусного пиршества своего, скряга при счете богатства, нажитого от обездоленной бедности, немилосердный среди жестоких замыслов своих и так далее. Какой же ответ дадут они, судьи Богу? Правда, Господь милостив, Он долго терпит грешника, ибо не хочет его погибели и ждет покаяния. Но покаяние возможно только тогда, когда мы проснемся от сна греховного. Долготерпению Божию есть конец в нашем собственном упорном нежелании слышать пробуждающий голос. Наше нравственное усыпление бывает тем опаснее, а пробуждение тем затруднительнее, чем продолжительнее время, в которое грех усыпляет нашу совесть. Наши заблуждения, пороки, образ нашей жизни становятся для нас с течением времени непреоборимыми привычками. Чем далее, тем более мы становимся бессильными в отношении к ним, делаемся их рабами. Подобное бессилие испытывает тот, кто замерзает, засыпая под унылую песню вьюги среди радужных обманчивых сновидений. Потому путники среди зимнего холода зорко наблюдают друг за другом и тотчас же стараются разбудить того из них, кто начинает поддаваться опасному сну. Они знают последствия такого усыпления. То же самое происходит и в жизни души нашей. Потому нам нужно проснуться раньше нашего неотвратимого конца, когда душа наша и мать смутитеся пред Богом, чтобы избежать опасности и противостоять ей с оружием доброй жизни и покаяния. Конец ближе, чем нам кажется, а враг души, объятый беззаботным сном, не дремлет и готов поглотить нас, если мы вовремя не воспрянем на голос «Восстань, спяй и воскресни от мертвых». Люди в продолжении всей земной жизни всего ищут, кроме Христа Жизнодавца, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Оттого и не имеют жизни духовной, оттого и преданы всяким страстям, безверию, маловерию, корыстолюбию, зависти, ненависти, человеколюбию, удовольствием пищи и питья. Только при конце всей жизни ищут Христа в причащении, и то по вопиющей необходимости, и то как бы по принятому другими обычаю. О Христе Боже, животе и воскресенье наше! До чего мы осуетились? До чего мы ослепли? А что было бы с нами, если бы искали Тебя, если бы мы имели Тебя в сердце своем? Язык не может изречь того блаженства, которое вкушают имеющие Тебя в сердцах своих. Ты для них и пища крепкая, и питье неисчерпаемое, и одежда светлая, и солнце, и мир, превосходя всяк ум, и веселье неизреченное, и все, все, с Тобою все земное прах, тлен. Сердце тонко, легко, духовно, небесно по природе своей, береги его, не отягощай, не оземляй его, будь крайне воздержан в пище и питье, и вообще в удовольствиях телесных. Сердце — храм Божий. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И еще короткая похвала святому посту из поучений святителя Иоанна Златоуста. Кто пост соединяет с молитвой, тот имеет два крыла, легчайших самого ветра. ибо таковый не дремлет, не говорит много, не зевает и не расслабевает в молитве, как это со многими бывает, но он быстрее огня и выше земли. Потому-то таковой особенно является врагом и ратоборцем демонов, так как нет сильнее человека, искренно молящегося. Если жена могла преклонить жестокого начальника, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился, то тем более может преклонить Бога тот, кто непрестанно предстоит пред Ним, укрощая чрево и отвергая утехи. Если слабо у тебя тело, чтобы поститься беспрестанно, то оно не слабо для молитвы и для пренебрежения удовольствиями чрева. Если ты не можешь поститься, то, по крайней мере, можешь не роскошествовать. А и это немаловажно и недалеко от пощения, и может укротить неистовство дьявола. Ибо ничто так нелюбезно демону, как роскошь и пьянство, источник и мать всех зол. Этим-то дьявол ввергнул некогда израильтян в идолопоклонство, этим-то возжег содомлян на беззаконные похоти. Ибо говорит Священное Писание, что беззаконие содомлян в гордости, пресыщении и в изобилии властолюбия. Это же самое и многих других погубило и предало гиенне, ибо какого зла не производит роскошь. Она делает людей свиньями и хуже свиней. Свинья валяется в грязи и питается калом, а сластолюбивый человек приготовляет себе пищу еще более отвратительную, склоняясь на недозволенные связи и беззаконную любовь. Из поучений святителя Иоанна Златоуста. Люди указали тебе на твою постыдную страсть, но ты не поверил. Почему не поверил? Разве не знаешь, что уродство нашего лица со стороны виднее? Глаз видит все вокруг себя, а себя не видит. Другим наше лицо видно без зеркала, а нам только в зеркале. Наше зеркало — Христос. Посмотри на Христа, вглядись в Него, словно в зеркало, и задумайся. Стал бы он делать то, что делаешь ты? Конечно, нет. Зеркало дало бы тебе отрицательный ответ, то есть оно показало бы твое душевное уродство. Пьяный человек всегда доказывает, что он трезв и знает, что говорит. Хвалящийся не сознает, что хвалится, и обижается, когда ему говорят «не хвались». Не случайно сказано, что страсть слепа. Воистину, это слепая сила, влекущая человека в пропасть. Нужно увидеть и признать свою страсть, говорят моралисты, но разве этого достаточно? Пока человек не убоится и не возненавидит свою страсть, как телесную болезнь, не сможет исцелиться. Пусть каждый представит свою страсть подобно телесной болезни. Это важно для исцеления. Например, словолюбие, как воспаление легких, блуд, как рак, упрямство, как туберкулез, зависть, как холеру, пьянство, как тиф, чревоугодие, как оспу, тщеславие, как ревматизм, гордость, как паралич. Тогда, может быть, человек воскликнет, как некогда апостол: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Избавит и излечит, и помилует только тот, кто один взял на себя наши немощи и понес болезни. Посмотри и ты на него, как в зеркало, чтобы увидеть свои раны. Прикоснись к нему, чтобы исцелил тебя. Поклонись ему, Богу, чтобы открыл тебе свои вечные тайны. Из писем святителя Николая Сербского. Святая Церковь ныне приятно вызывает к своим чадам: «Приидите, очистим себя милостынями и щедротами убогих, не требуя, не являя наше благотворение, да не знает левая рука правое дело, да не расточит тщеславие плод милостыни», говорит в одном из писем Георгий Затворник Задонский. «Но в тайне, тайные ведущему воззовем Отче, оставь при решении наше, как человеколюбец. Пост чистый, удаление греха, отчуждение страстей, любовь к Богу, молитва и прилежание, слезы с умилением и об убогих попечение Христос в Писаниях завещал. Проходя житие непостоянное, в разбойнические помыслы впал и уязвленный сделался смрадным. Врач болящих, дай мне руку святых твоих всех мольбами. Лютого греха буря мое помышление смущает, как Петра, спаси меня, Иисусе поющим. Все дела благословите, пойте Господа. Воздержанием страсти умертвим, постом дух направим к небесам и воззовем умилением сердца. Согрешили тебе, Боже, как щедрые, прости. Страстей мучительством, Господи, не приведенную в рабское состояние душу мою покажи, да свободно творю волю Твою, радуюсь и славлю державу Твою вовеки. Пасимся от страстей гнева, насладимся любовью неложной, напитаем убогий хлебом, божественной, питаемой благодатью, и слезами слезы угасим будущего изречения. Духовным постом пасимся, расторгнем всякое развращение, оставим и соблазны греха, отпустим и братья долги, да и нам простятся прегрешения наши. Так вот возопить сможем, да исправится молитва наша, яко кадила пред Тобою, Господи. Из писем Георгия Затворника Задонского. Православные христиане с особенным усердием и благоговейной строгостью, проводя первую неделю Святой Четыридесятницы, имеют утешительные свидетельства для своего православия в священном воспоминании, творимом в субботу и в торжестве, совершаемом Церковью в воскресный день первой недели. В субботу первой седмицы Великого Поста по древнему названию Феодоровскую Церковь совершает благодарственное празднование святому великомученику Феодору Тирану. Синоксарь в субботу первой седмицы Четыридесятницы начинается стихами: «Тиран колевом питает град, пищу оскверненную учинив ненужную». Юлиан, отступник и лукавый гонитель христианства, желая осквернить святой пост наш в первую седмицу Четыридесятницы, издревле особенно чтимую, и подвергнуть христиан осмеянию, повелел в 362 году епарху Антиохийскому тайно ежедневно продолжение первой седмицы осквернять припасы, продаваемые по обычаю в Антиохии на торжище, кровью идольских жертв, от которых христиане всегда обязаны удерживаться. Епарх исполнил повеление Юлиана, но злоумышление врагов сделалось известно христианам. Святой великомученик Феодор Тиран, воин, стяжавший мученический венец при императоре Максимиане в Амасии в Понте около 306 года, 17 февраля является Константинопольскому архиепископу Евдоксию и повелевает ему призвать рано утром в чистый понедельник верующих и запретить им покупать на торжище оскверненную пищу. Епископ недоумевал, чем заменить это лишение. особенно имеющим недостаток в домашних запасах. Великомученик советовал употребить для пищи колево или вареную пищу с медом, называемую иногда кутиею, и таким образом обличил и посрамил нечестивые намерения хитрого кощунника. Память этого события и благодарность великомученику Федору как потребителю идолов, предстателю и хранителю стада Христова Православная Церковь с тех пор, то есть с IV века доселе ежегодно творит празднование великомученику, совершая в навечерие субботы, то есть в пятницу на литургии по замбунной молитве молебный канон сочинения святого Иоанна Дамаскина. И благословляя в честь великомученика Колева, коим внушил он заменить на первой седмице поста оскверненную постную пищу. В субботу по наутренней церковь поет величание и произносит Евангелие великомученику, постановила читать похвальное ему слово сочинение Григория Ниского и петь канон Иоанна митрополита Евхаитского. Другое еще славнейшее торжество – Православие Церковь совершает воскресный день первой седмицы по случаю восстановления православного почитания святых икон в 842 году после продолжительного на ней гонения в 8 и 9 веке с 726 до 857 года. Отчего первый воскресный день Святой Четыридесятницы называется неделей православия по древнему православную сборную или соборную и святых праотец. Синоксарь в неделю православия от лица православного христианина, радующегося восстановлению почитания святых икон, начинается стихами «Срамно изверженные иконы, видя пристойно поклоняемыми радуюсь». Почитание святых икон есть одно из древнейших учреждений в церкви христианской и было повсюду, как на Востоке, так и на Западе. Не только в древних храмах Божиих и церковных книгах можно было видеть изображение Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых, но и в палатах императоров и в частных домах. Сегодняшний день именуется торжеством православия. Это слово звучит как победоносная песнь во славу Святой Православной Церкви. Церковь — столб и утверждение истины, духовное мистическое тело Христа Спасителя. Церковь — благодать Божия, объемлющая людей и ангелов. Невеста Христова, ученик апостол святой Ирины Леонский пишет, как богач в сокровищнице своей хранит золото и драгоценности. Так апостолы передали церкви все, что слышали от Христа Спасителя, все, что служит к нашему спасению. По прошению царицы Феодоры, святой пастырь церкви Мефодий, патриарх Константинопольский и исповедник православного иконопочитания Ионики Великий и многие иные пастыри совершали во всю первую седмицу 842 года Святой Четыридесятницы моление о царе Феофиле, как положено и ныне в церковном уставе совершать Четыридесятницу после часов в притворе литии по усопших, после усердных молитв, принесенных Господу в продолжении седмицы, о восстановлении святых икон и о прощении согрешений Феофилу, отцы церкви в воскресный день этой седмицы, 19 февраля 842 года, с великим торжеством совершили крестный ход при собрании всего духовенства в присутствии царицы и сына ее при многочисленном сечении народа торжественно изрекли благословение на поборников и почитателей святых икон и анафему врагам. И таким образом совершенно восстановлено было в Церкви Христовой древнее апостольское почитание святых икон. С тех пор в память всего восстановления Православная Церковь совершает ежегодно в первую неделю Великого Поста торжество православия, то есть правой веры, которая от апостолов непрерывно и неизменно сохраняется и продолжается, и до скончания мира продолжится в Церкви Христовой по силе обетования Господа. В 857 году, когда Фотий провозглашен патриархом при его содействии, иконоборство признано было ересью даже со стороны светской власти царским указом. В 879 году Седьмой Вселенский Собор подтвержден в другой раз новым собором в Царьграде. В том же веке Феофан, потерпевший поносное и мучительное начертание за святые иконы, и другие песнопевцы придали церкви некоторые священные песнопения, ныне возносимые ею в день православия. Давайте, дорогие радиослушатели, еще раз прослушаем литургийные Евангелия воскресного дня недели первой Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 43 по 51. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 43 по 51.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи, Господи Боже мой, возвеличился неси.
Время настало покаяние. Так вот, Евангелие и восклицает: «Отселе узрите небо отверстие». Конечно, покаянием дверь небесная отверзается. «Толзыте» написано, «и отверзится вам». Ударение сие есть сокрушение сердечное. Ударяешь ты в сердце, отверзается дверь небесная. Но какое одно с другим сходство? Кажется, сердце от небес отстоит бесконечно. Никак. Царствие Божие внутрь вас есть. Где есть Бог, там есть и небо. Когда Его милосердие к нам преклоняется, тогда отверзается для нас дверь небесная. Когда благодать Его в нас присутствует, тогда Царство Небесное и все небо внутрь нас есть. Не столько Богу приятно небо, сколько душа непорочная или душа кающаяся. Небо и небеса небес Его не вмещают, а в таковой душе Он обитает. Отселе узрите небо отверстие. Так что ж, пусть для нас небеса отверзутся. Но что усмотрим мы в всех отверзающихся небесах? Может быть, оттуда возблистают страшные молнии? Может быть, оттуда загремят поразительные громы, и силы небесные подвигнутся к истреблению нашему? Будет, конечно, время, что небеса отверзутся, и Сын Человеческий приедет во славе Своей. Но род человеческий вострепещет и возрыдает. Возрадуются подлинно праведники, но грешные и нечестивые будут вопить горам: «Падите на нас, и холмам сокрыйте нас от лица сидящего на престоле». Конечно, мы не можем желать, чтобы в таковом виде отверзлись для нас небеса. Но хотя бы мы того и не желали. Однако грехи наши и беззаконие отворяют для нас небо в страшном виде правосудия Божия. Не Бог, а сами мы тому виною. Он не погибели, а спасение нам хочет. Бог отверзает нам небо милосердия, а мы его затворяем. Затворяем, да и ключ, коим небо отпирается, далеко от себя бросаем, чтоб оно никогда для нас не отверзалось. Понеже от грехов своих отстать не желаем. Сей ключ есть покаяние. Когда захотим, всегда можем мы им отверзать небо. Так, доколе будем жестокосерды, доколе столько нерадивы, поищем всего ключа, который столь далеко от себя забросили. Все ныне время благоприятно, все ныне день спасения. Митрополит Московский Платон Левшин.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже!
Обычай отмечать в первый воскресный день Великого Поста торжество православия восходит к первой половине IX века, когда был составлен особый чин торжества православия и был учрежден этот праздник в память о победе над иконоборчеством на Седьмом Вселенском Соборе, что состоялся в 787 году, и одновременно в память о победе Церкви над многими другими ересями, которые представляли огромную опасность для внутренней жизни Церкви и для ее миссии в первом тысячелетии. С тех пор каждое воскресенье Великого Поста мы вспоминаем все эти знаменательные события, и каждое из таких воскресений дает нам повод подумать о том, что есть церковное единство, и вместе с тем еще и еще раз поразмышлять на тему того, что такое ересь. Церковь есть община единомышленников, которые верят во Святую Троицу, в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вера, которая соединяет членов церкви в единую общину, самим Господом была передана апостолам в начале тем самым 12, о призвании которых мы только что слышали из Евангелия, а затем и другим апостолам, проповедникам, евангелистам, благовестникам, учителям, тем, кто по всей вселенной нес весть о Христе воскресшем. Апостолы же поставили мужей в каждой из созданных ими общин, которые позже стали называться епископами, и на них возложили особую ответственность хранить веру Христову. Но человек обладает свободой, и в силу этой Богом дарованной свободы нередко совершает деяния не только добрые, но и греховные. Совершенно очевидно, что свободные люди могут иметь разные взгляды на одни и те же вещи, и существует такое понятие, как «разномыслие». В церкви разномыслие допустимы, об этом говорит святой апостол Павел, надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Потому что, когда сталкиваются разные точки зрения, нередко через это столкновение и обретается драгоценное сокровище правды Божией. Ведь именно так укреплялась вера Христова. На Вселенских соборах не было единомыслия, люди придерживались разных взглядов, но всегда приходили к общему пониманию веры. Но у разномыслия в церкви есть свои границы. Если разномыслие привносит в содержание веры такое искажение, которое разрушает самую суть этой веры, а значит, лишает людей спасения. Такое разномыслие именуется ересью. Оно всегда осуждалось церковью и осуждается ныне. Церковь земная именуется церковью воинствующей, церковью, находящейся в борьбе. Наша борьба не борьба с человеческими взглядами и убеждениями, не с плотью и кровью. Наша борьба против сил тьмы за истинную веру, через которую только и способна сохраняться нравственная природа рода человеческого, вне зависимости от того, насколько люди знают или не знают истинную веру, принимают или не принимают ее, но как бродильный элемент, как дрожжи, как закваска, вера Христова способна преображать весь мир и все творение. Мы празднуем сегодня великий день, который помогает нам осознать всю важность нашей собственной причастности к делу Божьему, нашей ответственности жить по Божьему закону. Потому что если мы откажемся от веры апостольской, веры Христовой, если мы будем не способны жить по нравственному закону, который Бог дал людям, что же тогда говорить о многообразном мире? Что же тогда говорить о тех, кто не знает веры Христовой? Поэтому, празднуя торжество православия, мы должны переживать особое чувство ответственности за судьбу Церкви, за судьбу свою собственную, за судьбу рода человеческого. Пусть же Господь преклонит милость ко всей Вселенской Церкви, ко всем архипастырям, пастырям и верующему народу, что в разных странах мира хранят веру православную. Пусть Господь преклонит милость и к историческому нашему Отечеству, к единой Святой Руси, дабы народы Святой Руси хранили крепко веру православную, никогда не подвергая ее разделениям и ослаблению. И верим, что Господь преклонит милость ко всем нам, и торжество православия станет не только литургическим праздником, но и великим и спасительным фактором человеческого бытия. Аминь. И слово святейшего патриарха Кирилла. Вспоминая об этих давно прошедших временах, стоит и нам, современным людям, задуматься о том, что же такое вера, за которую так боролись отцы. Действительно, если окинуть взором всю историю после Христа, то можно свидетельствовать, что никакое другое человеческое убеждение не испытало на себе стольких попыток исказить или разрушить его. Эти попытки предпринимались на разных уровнях. На уровне мысли, философии, практики и, наконец, на уровне государственной политики. И мы знаем, что стояние за истину никогда не было простым. Оно требовало мужества, твердости духа, силы веры, силы своих убеждений. Ничего не изменилось с тех стародавних лет, и сегодня на наше сознание обрушивается огромный информационный поток, который пытается разрушить православную веру. Но как в прошлом, так и сейчас, попытки ослабить или изменить веру, осмеять, показать ее нежизнеспособность, все эти попытки никогда не увенчаются успехом, потому что сам Бог дал людям дар веры, и Он помогает каждому верующему хранить этот дар. Как замечательно сказал об этом святитель Иоанн Златоуст, свойство веры заключается в том, что она утверждается, когда против нее восстают. Так было в прошлом, так происходит и сегодня. И сегодня, празднуя торжество православия, в 21 веке мы выражаем свое упование на Господа, на то, что Он, дав нам великое сокровище веры православной, поможет сохранить ее, оградить от всяких искушений и напастей, и поможет устроять на этой вере нашу жизнь ради Царствия Божия. Аминь. Из проповеди святейшего патриарха Кирилла. Сегодняшняя передача приближается к своему завершению, дорогие радиослушатели. И в заключение хотелось бы несколько слов еще о начавшемся ныне Святой Четыредесятнице Великом Посте. Совершенно очевидно, говорит священник Александр Ельчанинов, что подвиг покаяния и молитвы в посте должен сопровождаться мыслями о своей греховности и, конечно, воздержанием от всяких развлечений, хождения в театры, кино и гости, легкого чтения, веселой музыки, смотрения телевизора и тому подобное. Если все это влечет сердце христианина, то пусть он сделает некоторые усилия, чтобы оторвать от него свое сердце хотя бы в одни поста. Пост — период духовного усилия. Если мы не можем отдать Богу всю свою жизнь, то посвятим Ему безраздельно хотя бы период постов. Усилим молитву, умножим милосердие, укротим страсти, примиримся с врагами. Священник Александр Ельчанинов. Какие занятия приличны посту? Молитва, исследование своей жизни и совести, размышление о жизни, учении, страданиях и смерти за нас Спасителя, примирение с ближними, чтение Слова Божия и душеспасительных книг, беседы с благочестивыми людьми. Надо иметь в виду главную цель поста — покаяние, исповедь и причащение святых тайн. Иннокентий, архиепископ Херсонский. Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит его. Не одни уста должны поститься, нет. Пусть постятся и око, и слух, и руки, и все наше тело. Святитель Иоанн Златоуст. Пищи употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепляясь, было другом и помощником душе в совершении добродетели, а иначе может быть то, что изнемогшее телу и душа ослабевает. преподобный Серафим Саровский. Поститься должно благоразумно. Наступающий пост старайтесь проводить рассудительно, соображаясь с телесными силами, памятуя мудрое изречение святых отцев, что мы не тело убийцы, а страста убийцы, преподобный Амвросий Оптинский. Сегодняшнюю передачу подготовил Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи о погрешности и неточности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю, дорогие радиослушатели. И да спаси вас, Господи, за терпение и усердие.